Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. И я напомню, друзья, что вы можете скачать и установить приложение «Радио Спутник» на свой мобильный. Это можно сделать, я имею в виду, скачать в Apple Store, Google Play, а также отечественных магазинах «RuStore» и «Наш Store». Слушайте прямой эфир, а также те программы, которые уже вышли. Вы можете их переслушать, если вдруг пропустили. Также задавайте вопросы, мы обязательно их увидим и ответим. Среди ведущих «Радио Спутник» Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Николай Валуев, Мария Бутина, Анатолий Вас, Роман, Геннадий Онищенко и многие другие. Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, еще раз приветствую.
Доброе утро.
Знаете, ну вот еще интересная тема. Украина и Молдавия сделали решающий шаг на пути в ЕС. Это вот прям цитата была. Об этом заявил Шарль Мишель, назвав предоставление странам статуса кандидата историческим моментом. Ну и тут же, кстати,
историческим моментом для кого?
И вспомнил тут же Грузию. Сказал, что Грузия получит этот статус после проведения необходимых реформ. Я на самом деле эту...
Я соглашусь. Это исторический момент для Евросоюза, если говорить в частности про Украину. Угу. То есть страна, которая, по сути дела, ведет гражданскую войну. Страна с фантастическим совершенно уровнем коррупции. Страна, которая во многом управляется конкурирующими между собой олигархическими группами. Страна, которая лишена суверенитета. По факту мы это видим сегодня, да? Страна, которая лишена суверенитета. Страна-банкрот, которая не в состоянии проводить никакую экономическую политику. Страна, которая не обладает никакой финансовой стабильностью уже много лет. Не потеряла эту стабильность после событий 24 февраля, а в течение многих лет живет как государство с протянутой рукой. Это, безусловно, достойный кандидат в членство в Евросоюзе. Это для Евросоюза исторический момент. Я абсолютно согласен с этими чиновниками европейскими, которые сами себе аплодируют в ладоши. Надеюсь, им также будут аплодировать их избиратели.
Понимаете, тут же какой момент? Им надо что-то показывать, какую-то деятельность, видимо, да?
Совершенно верно. Им надо имитировать деятельность. Им надо объяснять, почему 3-й, 4-й, 5-й, 6-й пакет санкций против России ни к чему не привели. Объясняют они это следующим образом. Разрабатывают 7-й, потом 8-й будут разрабатывать и так далее. Боюсь, мы с вами через какое-то время будем считать на десятки уже эти пакеты. Не знаю, хватит ли силы у избирателей европейских
терпеть всю эту историю. Потом будет пакет в пакете, знаете? Это
да, там уже начались соответствующие процессы. Я там не очень отслеживаю внутриполитическую ситуацию там в ряде стран. Но там в Болгарии уже политический кризис, мне кажется, так набирает обороты. Результаты выборов во Франции тоже очень, скажем так... сомнительно выглядят с точки зрения действующего президента, да, что там дальше будет и как будет складываться парламентское большинство. То есть, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. То есть избиратели постепенно пытаются понять, а что же делают их правительства, в интересах ли людей они действуют, или у них есть какие-то другие мотивы для их действий. Поэтому, да, безусловно, событие историческое. Я думаю, Евросоюз надо поздравить с этим. Молдавия еще более в этом смысле интересное государство. Да, про него уж как-то вообще говорить неприлично в эфире.
Ну вот, давайте тогда поговорим о том, о чем нужно поговорить в нашем эфире. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России. В документе предложено ужесточить ответственность за пытки. Давайте подробнее об этом расскажем. Что это за документ и что теперь предполагается?
Да, можно рассказать об этом подробнее. Тема была в свое время такой резонансной. Мы с Павлом Владимировичем Крашенинниковым ее инициировали. Вы знаете, это происходило после того, как там разного рода рабочие группы месяцами обсуждали нечто, друг с другом согласовывали. Знаете, у меня такое ощущение было, что они как-то предпочитали вариться в собственном соку и друг другу делать комплименты, вместо того, чтобы действительно предметно решить вопрос. А мы знаем, что, к сожалению, эта тема вышла фокус общественного внимания, ну, в результате тех совершенно нетерпимых событий, о которых мы узнали в результате публикации там ряда видео и информационных материалов, да, это, конечно, совершенно справедливо взорвало общественное мнение. Это требовало достаточно быстрой и жесткой реакции со стороны парламента, в частности. Да, и тогда мы посмотрели на то, а что же было сделано за последний там, год разговоров по этому вопросу, и поняли, что не сделано было ничего. То есть никаких реальных проектов не было. Кроме чего-то, что там было нарисовано на коленке. Знаете, поправки в Уголовный кодекс это не просто текст. Он требует очень внимательной и детальной проработки. Кстати, со всеми субъектами законодательной инициативы, с Государственной Думой, с главным государственным правовым управлением президента, потому что президент такой же субъект законодательной инициативы, как сенаторы или депутаты. Кроме того, президент обладает правом вето, и президент подписывает и обнародует закон. С Верховным судом. И без позиции Верховного суда внести в соответствии с регламентными положениями Думы, например, поправки в Уголовный кодекс нельзя. Когда мы попросили наших уважаемых коллег, которые якобы в течение длительного времени занимались этим вопросом, ну, показать нам свои файлы, документы, переписку с Верховным судом, согласование, оказалось, что этого ничего нет. Этого ничего нет, кроме самопиара люди не занимались абсолютно ничем в этой сфере. Поэтому, да, действительно, нам пришлось сесть с Павлом Владимировичем и в результате такой напряженной достаточно дискуссии предложить ряд моментов. Это существенное ужесточение наказания там, до 15 лет за пытки. Это ограничение права занимать должности для лиц, которые осуждены по этим статьям до 20 лет. И что самое важное, вот на что я хочу обратить внимание в этом вопросе. Вот многие, в том числе там, ряд правозащитников, говорили о том, ну как же так, почему же это все в должностных преступлениях, как быть, если там, предприниматели истязают там, бандиты, которые его похитили, вымогают у него деньги, это вот не пытки теперь по-вашему, и так далее, и так далее. Почему нет отдельной статьи? Вы знаете, я когда все это слушал, у меня было ощущение, что я в каком-то общественном клубе, а не среди юристов, которые предметно занимаются этой серьезной темой. А ведь есть люди, которые действительно, я с большим уважением отношусь ко многим членам СПЧ, Совета по правам человека при президенте, которые очень много сил отдали этой истории. Что я здесь хочу сказать? Давайте начнем со следующего. Что мы заложили с Крашенинниковым очень существенного, и мне кажется, что Дума восприняла эту нашу логику, и Дума согласилась с тем, что когда в отношении человека преступления совершаются должностным лицом, то есть теми лицами, которые, по сути дела, должны охранять закон, охранять права людей, обеспечивать и гарантировать эти права даже осужденных, то это преступление носит повышенную общественную опасность. Нужно различать. Я знаю, кстати, позицию очень многих правоохранителей. Они говорили, послушайте, где-то там в учреждении ФСИН пытают человека, и бандиты пытают одинаково. Ну, в чем разница? И там совершается преступление. И там человек может даже погибнуть в результате этих пыток. Или получить существенный вред здоровью, увечья. Это же одно и то же. Я всегда говорил, нет, это не одно и то же. Почему это должностное преступление? Потому что если его пытают преступники, в их терминологии, да, закон говорит об истязаниях. Эта статья никуда не делась, эти истязания так и остаются, да. То там совершается, очевидно, преступление. Человек понимает, что он находится в руках преступников. И, конечно, государство обязано сделать все для того, чтобы этих людей поймать, привлечь к уголовной ответственности и осудить. Когда человек находится в руках правоохранителей, это не то же самое. Человек вправе... Там он понимает, что с ним могут сделать все, что угодно. Разного рода там твари, отморозки. Когда человек находится в руках правоохранителей, тех, кто должен гарантировать его права, защищать его права, да, возможно, что человек находится в местах лишения свободы и находится там обоснованно по решению суда, возможно, за тяжкие преступления. Но он вправе рассчитывать, что в отношении него закон будет применяться должным образом. Поэтому степень общественной опасности таких преступлений, когда их совершают представители правоохранительной системы, намного выше. И вот эта логика в законе осталась. Это очень важно, потому что я знаю, что многие правоохранители возражали против такой логики. Она осталась. Дальше, наверное, на что стоит обратить внимание? Была целая истерика на тему того, что «а давайте отдельную статью». Угу. Почему вы не хотите отдельную статью?
Именно статья о пытках, да?
Да, чтобы вот она была отдельной статьей о пытках. На мой вопрос, а зачем? То есть что дает отдельная статья? Можете ли вы мне привести хоть один пример того, что отдельная статья, ну, множество есть преступлений, тяжких в том числе, множество составов квалифицированных и так далее, да, что отдельная статья как-то повлияла на криминогенность этого явления? Что, стали меньше совершать преступлений? Кто-нибудь вообще в здравом уме верит, что если взять и вот на листе бумаги переформатировать текст, взять и выделить его в отдельный абзац, присвоить ему отдельный номер, назвать как-то по-другому, что от этого будет меньше совершаться этих преступлений? У кого-то вот есть ну, хоть какое-то разумное объяснение, а почему это должно быть в отдельной статье? Нам как раз очень важным казалось, что, помещая это в должностные преступления, мы заставляем правоохранителей понять и принять, внутренне принять вот эту логику. Опасность того, что, да, если человек в ваших руках, вы несете повышенную ответственность. Повышенную ответственность за то, что в отношении этого человека, пусть это преступник, но закон будет соблюдаться. Мы, кстати, само понятие пытки, мы его очень четко, ну, по сути, там не то чтобы заимствовали, но все основные моменты очень четко взяли из международных документов. Это, опять же, возвращаясь к тому, что Россия очень четко все свои международно-правовые обязательства исполняет. И, опять же, я благодарен и Государственной Думе, и комитету профильному, что вот эти базовые наши вещи, та логика, идеология этого закона, когда мы сказали, что да, это должностное преступление, это повышенная ответственность для правоохранителей, это не то же самое, что истязание, когда человека пытают и увечат преступники и бандиты. Да? Если человек в руках правоохранителей, вы несете за него ответственность, повышенную ответственность. Если вы допускаете в отношении человека противоправные действия, пытки, истязания, какими бы мотивами вы ни руководствовались, вы будете нести повышенную уголовную ответственность. 15 лет – это очень существенно. Это очень существенно.
Андрей Александрович, не могу не задать вопрос, который нам прислали наши слушатели, потому что, напомню, у нас и Телеграм есть, Радио Спутник, и вот отправляет вопрос. Как это будет работать с точки зрения правоприменения, и не будет ли перегибов?
Ну, перегибов в защите прав людей не бывает. Давайте начнем с этого. Как это будет работать? Конечно, вы знаете, вот многие говорят, эти нормы не будут работать, если не будет реформирована система ФСИН. А что вы имеете под этим в виду? Я всегда хочу спросить. Вот когда вы говорите красивый набор слов, требует реформирования системы ФСИН, вы что имеете в виду? Вы что хотите сделать? Вот конкретно, по шагам. Вы знаете, как вы не реформируете систему ФСИН? Можно передавать бесконечно учреждения от Минюста в Министерство внутренних дел, можно сделать какое-нибудь отдельное министерство или еще как-то. Можно сделать большое количество разного рода действий, зачастую бессмысленных и очень, кстати, дорогостоящих для государства, которые не приведут ни к чему абсолютно. То, о чем мы сегодня говорим, главная гарантия, что это не будет повторяться, состоит в том, что у людей, не только у правоохранителей, а у людей должна быть выработана абсолютная нетерпимость к этому явлению. Если люди поймут, что применяя такого рода методы, ну, мы говорим о правоохранителях в частности, да, применяя такого рода методы для получения показаний каких-то дополнительных и так далее, они становятся, по сути дела, изгоями и в своей системе правоохранительной, и просто среди людей, если вдруг становится об этом известно, да, если люди относятся к этому нетерпимо принципиально, то это и меняет ситуацию. К сожалению, я вам хочу сказать, что, к сожалению, очень многие люди допускают, что в отношении осужденных можно применять недопустимые методы допроса, излишнюю жестокость для того, чтобы наводить порядок и так далее, и так далее. Иногда, кстати, это обосновано. Я хочу на что обратить внимание. Верховный суд справедливо абсолютно обратил внимание, эта поправочка, она вошла в окончательный текст, что если эти страдания человеку причиняются в результате законных действий, да, ну, там, подавление беспорядков в колониях, да в конечном итоге даже наручники могут причинять кому-то страдания, да, и физические, и нравственные, но тогда эта пытка не считается. Эта поправка, она содержится теперь в тексте. Вернусь к теме нетерпимости. Да. Это принципиальная вещь. И мне кажется, что то, что закон сейчас принят Государственной Думой, при том, что у Государственной Думы фантастическая нагрузка. Вот я вам хочу сказать, что тот же самый очень важный закон, например, о местном самоуправлении, который продолжает вот эту нашу логику после конституционных поправок и реформирования системы публичной власти, да, закон о власти на региональном уровне был принят, и вот сейчас на муниципальном, там огромное количество поправок, и действительно похоже, что мы вынуждены просто перенести окончательное принятие этого закона на осеннюю сессию. Большое количество правительственных законопроектов, и мы понимаем, почему. Потому что правительство тоже должно оперативно реагировать на те события в экономической сфере, которые происходят. Это и антисанкционный пакет, это социальная поддержка людей, то, о чем говорил президент, опять же, на форуме экономическом. То, что в этих условиях Дума все-таки нашла время, возможности завершить вот эту работу, очень важную работу, это очень важный посыл правоохранителям со стороны государства, что эта проблема, она не уйдет из общественного внимания. Она должна быть решена. Это абсолютно нетерпимо. И с точки зрения защиты прав человека, мне кажется, что это очень-очень важный закон. И спасибо коллегам в Думе, что они нашли возможность завершить эту очень-очень непростую работу.
Сделаем небольшую паузу, вернемся к беседе.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Давайте о банках поговорим. Они начали вводить плату за хранение валюты на текущих и карточных счетах. Ранее о введении таких комиссий заявили Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. Как это вообще коррелируется, что ли, с защитой прав потребителей? Вот что здесь можно сказать?
Ну, вы знаете, скажу я вам следующее. Банки, финансовые учреждения – это профессиональные участники рынка. И из этого исходит и законодательство. Из этого исходит регулятор, Центральный банк. Банки не вправе менять таким образом условия обслуживания клиентов.
В одностороннем порядке.
Да, чтобы ухудшать положение людей. Люди не являются профессиональными участниками рынка. Люди вправе не знать очень многих аспектов законодательства, вопросов, связанных с валютным регулированием, особенностей банковских транзакций, как начисляются те или иные проценты, комиссии и так далее. Да, во многих договорах это есть. Часто, кстати, мы с вами знаем, да, очень таким мелким шрифтом, где-нибудь в виде какого-нибудь примечания. Поэтому то, что сейчас происходит, на мой взгляд, совершенно очевидно нарушает права людей. Потому что у нас тоже, кстати, в комитете есть несколько обращений на эту тему, в том числе из СПЧ. И я планирую обязательно там в начале следующей недели со всем этим поразбираться, с коллегами поговорить. И я думаю, что мы направим в Центральный банк нашу позицию. Просто для сведения, чтобы Центральный банк обратил на это внимание, чтобы не приходилось парламенту принимать какое-то специальное регулирование по этому вопросу. это нарушает права людей. Очевидно, нарушает права людей. Потому что банки пытаются, скажем так, заполучить эту валюту по наиболее выгодным для себя схемам. Выдавливая людей, по сути дела, из валютного рынка, создавая для них неприемлемые, крайне невыгодные условия поддерживать свои валютные позиции на счетах, банки просто пытаются заполучить эту валюту с максимальной для себя маржой.
Это а так. Что здесь делать вот обычному потребителю, назовем так, потребителю финансовых услуг? Что здесь делать человеку, у которого валютные счета? Что ему? Куда? В Роспотребнадзор обращаться? Что?
В Центральный банк.
Центральный банк.
Центральный банк это регулятор.
Центральный банк, в принципе, сказал, что мы не допустим...
Совершенно верно. Центральный банк прекрасно понимает, что такого рода злоупотребления, очевидно, ведут к нарушению прав людей. И надо идти в Центральный банк, нужно обращаться в суды, когда у вас снимают комиссию, которая превышает размеры там, переводов.
Тогда эти обращения могут быть массовыми сейчас.
В большинстве случаев речь идет там, не о сотнях тысяч, а о миллионах долларов.
Конечно.
Это небольшие суммы. И люди там, во многом копили эти средства для того, чтобы там, оплатить путевку в отпуск. Да? Заплатить за что-то. Ведь в чем проблема? Почему люди вообще держат эту валюту на счетах? Да потому что большинство, мы с вами это обсуждали, товаров, которые люди приобретают, здесь обычных товаров, начиная от там, стиральных машин, там, кухонных комбайнов, какой-то одежды и прочего, это произведено за рубежом. И люди боятся, что при существенном колебаниях курса это просто все станет намного дороже. И поэтому люди пытаются как-то сохранить. Но люди не профессиональные участники рынка, повторю, людей нельзя ставить в ситуацию, когда они обязаны принимать какое-то ответственное финансовое решение. Регулятор должен в этом случае людей защищать. Потому что они не профессиональные участники рынка. Они не играют на валютных курсах, как это делают банки. Они не вправе поменять в любой момент условия соглашения. Они зачастую оказываются перед фактом, когда вынуждены уплачивать дополнительные комиссии. Это абсолютно неправильно. Я хочу напомнить, что та же самая Конституция говорит о том, что Россия у нас социальное государство. И, соответственно, интерес людей, их экономическая безопасность, тем более в таких условиях, в которых сейчас очень многие люди находятся, когда они справедливо опасаются, будет ли у них работа, сохранится ли их заработная плата на таком уровне, насколько вырастут счета, это объективно. Мы объективно видим то, что счета те же самые. Да, доллар сейчас низкий, но цены-то растут.
Да.
По многим позициям цены растут, люди это видят, это не надо кому-то рассказывать. Каждый может зайти в магазин и посмотреть, сколько что стоит. И еще в этих условиях создавать дополнительное напряжение для людей, мне кажется, что это очень неправильно и безусловно, регулятор, в первую очередь, Центральный банк, должен обратить на это внимание.
Ну вот еще один момент. Крупнейшие банки России ограничили, либо вовсе прекратили валютные переводы внутри страны. Это же тоже влияет. И...
Это влияет, но у этого есть объективные причины, потому что те же самые валютные переводы все-таки задействуют корсчета. Да? Mm-hmm. И это действительно, если там ничего не изобрели с точки зрения технологии этих переводов с тех пор, как я перестал там быть председателем совета директоров крупного достаточно банка, то эту меру я понимаю. Да, эту меру я понимаю. Но опять же, если вы хотите, чтобы люди закрыли свои валютные счета, выкупите у них доллары по справедливому курсу. По тому курсу, по которому вы продаете эти доллары людям. Потому что человеку нужно что? Нужно заплатить за путевку. Он едет в какой-нибудь очень бюджетный тур в Турцию, в Египет. Ему нужна эта валюта просто для того, чтобы рассчитаться. Он не уверен в том, что его те же самые, например, карты будут там работать. И людей можно понять. Они хотят нормально, безопасно, с экономической точки зрения, отдохнуть, заплатить за текущие расходы. А что им говорят? Вы типа закрываете счета или продаваете валюту по совершенно невыгодному курсу. А если валюта вам будет нужна, вы потом купите по рыночному, по которому предлагает банк. А вы сравните. Вы сравните, какую маржу банк пытается получить на этом. Люди возмущены, и возмущены справедливо. Люди полагают, что это нарушает их права. Я, честно говоря, тоже так считаю. Да, поэтому я думаю, что мы в Центральный банк обратимся. Нужно искать какой-то выход. Да, у банков возникло большое количество сложностей. Не по вине банков. Мы знаем, по чьей вине. потому что наложены санкции, осложнены расчеты, у банков осталось очень немного, скажем так, куда они могут вложить те же самые валютные средства, но люди не должны принимать на себя эти риски банков, и они должны эти риски нести. На то они и профессиональные участники рынка, они на этом зарабатывают, а люди... в первую очередь, пытаются просто сохранить свои сбережения.
Короткий вопрос, Андрей Александрович. Хорошо, а если люди будут обращаться массово с этими заявлениями в Центробанк или в Роспотребнадзор, или в суд, могут ли тогда банки изменить свое решение?
А я уверен, что так и будет. Я уверен, что так и будет. Как только люди выражают консолидированную точку зрения, поверьте, власть всегда на это реагирует. Власть всегда реагирует на то, когда люди справедливо абсолютно обращают внимание на то, что их права нарушены. И тем более, если люди массово начинают обращаться и говорить, что эта ситуация ведет к нарушению их прав, государство наше реагирует всегда. Это социальное государство, это наша конституция. И то, что у нас гарантии прав работают, гарантии социальных прав в том числе, я в этом нисколько не сомневаюсь.
Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Напоминаю, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес, был на радио «Спутник». Андрей Александрович, еще раз благодарю вас. Мы
спасибо.
Самые разные темы обсудили. Напомню, что вы можете нас смотреть в Рутубе, во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Спутник». Там же пишите вопросы для эфира. Всем хорошего дня.
До свидания.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.